Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Сошников и снова курс о том, как развить потенциал вашего ребенка с помощью компьютера. Наконец мы поговорим о самом интересном, о том, как же научить ребенка программировать. И почему это важно? Программирование — это уникальное занятие, когда вы внутри компьютера можете создавать искусственный мир без каких-либо ограничений. Вы можете сделать все, что угодно. И те, кто проникся этой возможностью, те, кто действительно получает удовольствие от чистого творчества, те уже потом никогда не бросят это занятие, их жизнь пройдет очень творчески и интересно. Поэтому, конечно, если у ребенка есть хотя бы какие-то творческие, технические способности, направленность, интерес, стоит пытаться показать ему, что такое программирование, что можно делать с компьютером. И делать это можно очень по-разному. Существует целая куча технологий, предназначенных для обучения детей программированию. Здесь в левой колонке показаны технологии, которые так или иначе связаны с Microsoft. В правой колонке другие технологии, опять же, заканчиваются они многоточием, потому что технологий таких действительно очень много. Что же как бы делать для того, чтобы приобщить ребенка к программированию? Во-первых, существует замечательная международная инициатива под названием «Час кода». Она проводится по всему миру, и ее цель — за один час показать ребенку, что такое программирование. Идея в том, что существуют различные инструменты. Это программы для планшетных компьютеров, это инструменты онлайн на веб-сайте, которые позволяют вам в простой форме, выполняя какие-то несложные задачи, добиться какого-то результата и тем самым приобщиться к программированию. Например, есть тренажер, когда предлагается рисовать на льду некоторой героини фильма «Frozen», когда есть простые команды, куда ей пойти, и на основе этого рисуются соответствующие узоры. Или есть тренажер, которым предлагается пройти герою игры Амняму, предлагается пройти лабиринт. «Час кода» с этого года очень широко проходил в России, и на самом деле при поддержке Министерства образования эту акцию, в ней приняли участие более 7 миллионов российских школьников, то есть больше чем 80% российских школ были охвачены этой акцией. И все эти дети действительно попробовали себя в роли программиста. Поэтому час кода — это самый простой способ начать. Вы можете зайти на сайт российскийкодраша.ру, где, вы видите, внизу предлагаются два на выбор задания. Вы можете посмотреть их и, собственно, освоить программирование. Или можете зайти на международный сайт часа кода, code.org, и попробовать решить какие-то из заданий оттуда. При этом вы получите некий такой виртуальный электронный сертификат, но это не главное. Главное, что ваш ребенок почувствует, насколько ему это нравится или нет, и поймет какие-то простейшие азы программирования, простейшие команды, как они комбинируются между собой и так далее. В этом году, в 2015 году, час кода, как я уже сказал, проходил во многих школах. И, например, я лично проводил этот час кода в физтехлицее, когда мы с детьми учились, сделали первые шаги в программировании на микрософтовском инструменте под названием Коду. Коду Game Lab — это лаборатория игр, о которой мы сейчас поговорим. Как я вижу себе процесс вовлечения ребенка в программирование? Не обязательно сразу учить его программировать на каком-то серьезном языке. Это было бы сложно, и это бы не позволило мотивировать его достаточным образом. Поэтому первая компонента — это всегда мотивационная компонента. Нужно мотивировать, показать, что это интересно. И для этого могут использоваться такие средства, как, ну, во-первых, Minecraft. Это не совсем программирование, но это творчество. От него можно переходить к инструменту под названием Коду. Лаборатория игр, она чуть-чуть визуально похожа на Minecraft, поэтому переход будет логичным и естественным, и сохранит у ребенка мотивацию. В Коду тоже можно создавать свои виртуальные миры, но при этом их можно еще и программировать. И совершенно уникальный продукт — это развитие Коду Project Spark. Затем можно переходить уже к изучению каких-то простых искусственных языков. Либо это может быть Small Basic, игрушечный такой язык, который позволит потом перейти к Visual Basic, или язык C-Sharp в форме увлекательных таких уроков, опять же, ориентированных на какое-то визуальное рисование, на получение простых, коротких результатов. При этом сразу имеет смысл закладывать какие-то определенные концепции программирования, такие как цикл, условный оператор. Для этого также подходит отдельно язык под названием Scratch. Я о нем подробно рассказывать не буду, но вы можете на сайте посмотреть, ну, собственно, по названию найти сайт и посмотреть на этот язык. Он учит собирать концепции программирования из блоков. И затем, когда ребенок уже освоит какие-то простейшие концепции, имеет смысл приходить к практическому применению. Дело в том, что, как я уже говорил, для мотивации важен выход на какой-то практический продукт. И поэтому, если вы завершаете такой экскурс в программирование созданием какой-то реальной, реального какого-то результата, например, мобильного приложения или игры, то это позволяет закрепить результат, и интерес будет устойчивым. Итак, я напомню, что мотивация может быть разная. Важно найти правильную мотивацию вашего ребенка и ее развивать. Может быть интерес к технологиям, потому что просто интересно копаться с роботами, с какими-то конструкторами. Важен быстрый результат, социальная мотивация, чтобы можно было поделиться с другими, вот, и выход на какой-то реальный мир. Многим из этих качеств удовлетворяет, собственно, Майнкрафт. Майнкрафт позволяет вовлечь. Ну, собственно, в Майнкрафт дети, как правило, сами добровольно вовлекаются. Остается лишь направить их на правильное русло, направить их интерес в правильное русло. Например, Майнкрафт, в принципе, технологически может использоваться на разных платформах. Например, на компьютерах под управлением Windows или macOS. Есть Майнкрафт Mobile Edition, который работает на планшетах и на мобильных телефонах. Есть Майнкрафт, работающий на Xbox, на игровой приставке. Есть бесплатная версия Майнкрафта для Raspberry Pi. При этом эти версии, они не все между собой хорошо совместимы. То есть, например, Майнкрафт для компьютеров могут играть вместе на одном сервере и строить некий общий мир. Но при этом Майнкрафт, карманная версия для планшетов и телефонов, у них свой сервер, они не могут как бы строить один и тот же мир вместе с компьютерными версиями. Поэтому вам прежде всего, кроме того, как бы все эти версии являются платными, поэтому вам придется сделать выбор, на какую платформу вы в первую очередь ориентируетесь, и затем уже ваших друзей подтягивать на эту платформу и пытаться вовлечь в какие-то совместные проекты. Коллективное строительство удобно делать на сервере. Вы можете либо развернуть собственный сервер в Microsoft Azure, либо можете развернуть собственный сервер у себя дома, либо играть по локальной сети, либо воспользоваться каким-то из существующих в интернете серверов. Кроме того, очень удобно использовать Майнкрафт в образовательном процессе, когда, например, в рамках урока географии вы говорите, а давайте построим модель такого-то материка в Майнкрафте, или давайте построим модель такой-то страны, такого-то города, такого-то здания. Вот, за все это дети с радостью, как правило, берутся. Еще интересно сочетать виртуальное строительство с реальным строительством каких-то объектов из Лего. Например, такой опыт мы имели в рамках мероприятия Microsoft Tab Day 2015 или в рамках мероприятия для детей-сотрудников у нас в офисе, когда мы взяли и параллельно две группы детей, одни строили какой-то реальный дом из Лего, другие строили виртуальный дом в Майнкрафте. И можно было сравнить, что получается. Оказывается, что строительство виртуальное, оно намного быстрее идет, и можно создать больше интересных вещей. При этом дети получают тот и другой опыт. Если их при этом менять местами, то все получают некие тактильные ощущения, все получают позитивные ощущения от общения с виртуальным миром и устанавливают внутри себя вот этот вот баланс. Похоже на Майнкрафт продукт, который сделал Microsoft, это Кодо. Продукт Microsoft Research, который затем стал уже дорабатываться в лаборатории Fuse Labs. Идея его состоит в том, что мы также можем построить некоторый мир, и при этом этот мир населяем объектами, которым задаем правила поведения. Правила поведения мы задаем на некотором подобии графического языка программирования, когда мы говорим, что объект должен сделать, если случилось какое-то условие. Про Кодо подробнее вы можете посмотреть, у нас есть специальные MVA-курсы, Кодо MVA, есть очень короткий ролик Кодо Интро, и кроме того, я вам сейчас очень коротко покажу, чтобы вы примерно поняли, что такое Кодо, и чтобы вам захотелось дальше его изучать и показывать вашим детям. Кодо выглядит в виде такой вот симпатичной игры. И основное, что мы можем в нем делать, это создавать свои миры. Поэтому начнем с простого, начнем с создания простого мира. Я покажу очень простой пример, как создать некоторую живую экосистему. При запуске мы видим вот этот вот квадратик, это доступная нам Земля. Для постройки чего-то нам удобнее сделать так, чтобы Земля была больше, поэтому мы выбираем инструмент кисть, и мы можем с помощью этой кисти увеличивать размер создаваемой Земли. Чтобы она была ровной, мы можем увеличить размер кисти с помощью клавиш влево и вправо и сделать вот такой большой кусочек земли. Дальше мы можем делать на нем некоторый ландшафт. например, создавать холмы, наливать воду или убирать воду правой кнопкой мыши. Но мы не будем заниматься много строительством, потому что это увлекательное и длительное занятие. Сразу начнем населять мир объектами. Например, посадим в середине всего этого яблоню, дерево. Это дерево, мы можем изменять какие-то его свойства, цвет. Но самое главное, что мы можем с ним сделать, если мы нажимаем правую кнопку, мы можем изменить его программу. Программа яблока, яблони и любого другого объекта в коду состоит из двух частей. Условия, когда и что нужно делать при наступлении этого условия. Например, пускай яблоня дает яблоки. Поэтому в раздел «Делать» мы говорим, что делать, действие, запуск, яблоко. Запуск для того, чтобы яблоко запустилось высоко вверх, а не просто упало под яблоню. Так будет красивее, поверьте. Мы запрограммировали яблоню, и теперь, чтобы запустить мир, нажимаем кнопочку Play. И видим, что действительно яблоня дает яблоки. Яблоки не падают за пределы мира, потому что мир окружен невидимой стеклянной стеной, которую, в принципе, можно отключить, но ее наличие позволяет, конечно, намного более удобно работать с миром. Когда яблок становится слишком много, красный термометр говорит о том, что коду не справляется. Слишком много объектов одновременно показывается на экране. Мы видим типичную проблему с экосистемой. Если какой-то персонаж или какая-то популяция размножается, в конечном итоге становится плохо. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, наверное, стоит сделать так, чтобы яблоки рождались не так быстро. Снова выбираем инструмент «Объект». Снова яблоню, программу, и говорим, когда яблоня должна давать яблоки. Не все время, а, например, когда-то. Например, по таймеру раз в секунду. Ну или даже, может быть, интереснее сказать, по таймеру случайно. В районе 2 секунд. Запускаем нашу программу. И мы видим, что да, действительно, яблоки стали появляться несколько реже, чем было. Но все равно, если так все оставить, в конечном итоге яблок получится много. Поэтому для того, чтобы равновесить эту экосистему, нам нужно добавить кого-то, кто будет яблоки кушать. Пускай это будет, скажем, мотоциклист. Чтобы он мог кушать яблоки, ему опять же нужно задать программу. Программу в виде правил. Как мотоциклисту скушать яблоки? Очевидно, что сначала, прежде чем скушать, он должен до них доехать. Поэтому мы говорим, что если мотоциклист видит яблоко, то он должен к нему двигаться. Что делать? Двигаться к нему. Если мотоциклист сталкивается с яблоком, касание объекта яблока, то он должен его съесть. Съесть это. И, наконец, если ничего не происходит, пускай мотоциклист просто ездит в оставшееся свободное время вокруг. Соответственно, мы говорим, что ему делать. Двигаться свободно. До третьего правила дело дойдет только в том случае, если первые два неприменимы. Запускаем и смотрим. Мотоциклист ездит, но как только он увидел яблоко, он пытается за ним угнаться. Вот он, наверное, не очень заметно, что он действительно кушает эти яблоки. Чтобы сделать это более явным, можно, например, сказать, чтобы он при этом еще что-то говорил. Например, «ам-ням-ням». Для этого добавляем еще одно правило, которое будет срабатывать, опять же, при касании. Но нам не нужно дублировать условия, мы сделаем такое правило. Пускай он просто так говорит «ом-ном-ном». И мы сделаем так, чтобы это правило выполнялось тогда же, когда и съедание яблока. Для этого переместим его вверх и вот так вот подвинем относительно нашего правила съедание яблока. В этом случае второе правило будет выполняться тогда же, когда и первое. Это позволит нам увидеть, что мотоциклист действительно добрался до яблока и его съел. Это, я думаю, скоро произойдет. Ом-ном-ном. Да, мотоциклист счастлив. Получилась такая равновесная экосистема. Яблони дает яблоки, мотоциклист ест яблоки. Но это пока что не компьютерная игра. В коду можно создавать компьютерные игры. Поэтому, чтобы сделать это игрой, добавим сюда еще один объект, которым будет управлять игрок. Например, это будет пушка. Это будет такая немного жестокая игра про то, что нельзя нарушать баланс экосистемы. Для пушки мы зададим такую программу, пускай мы сможем этой пушкой управлять. Мы говорим, что если на клавиатуре человек нажал клавишу вправо, то пушка должна повернуться направо. Если на клавиатуре человек нажал клавишу налево, влево, то пушка должна повернуться налево. Ну и, наконец, самое главное — стрелять. Когда мы нажали на клавиатуре клавишу «пробел», пушка будет стрелять. Но стрелять она будет чем-нибудь не очень убойным, например, пульками. Эти пульки пускай будут, к тому же, еще случайных цветов. Это будет красиво. Запускаем нашу игру. Мы видим, что да, пушкой мы управляем, можем стрелять. Теперь вопрос, что с этим делать. Можем, например, выстрелить в дерево. Дерево через какое-то время умрет. В коду все объекты, они взаимодействуют друг с другом. Если дерево понимает, что в него попали, уменьшается его здоровье, и в конечном итоге оно погибает. Могли бы мы выстрелить мотоциклиста? В этом случае мотоциклист тоже в конечном итоге погибнет. Чему нас учит эта игра? Что если мы возьмем равновесную систему с мотоциклистом и деревом, и что-то в ней нарушим, например, уничтожим дерево, то мотоциклист съест все яблоки и умрет с голода. Если мы, например, уничтожим мотоциклиста, то яблоня завалит все вокруг яблоками. И в любом случае получится плохо. Поэтому на самом деле эта игра очень экологичная. Она говорит, что пушке лучше сидеть и ничего не делать. Я показал лишь очень простые возможности коду. На самом деле возможностей здесь больше. И для того, чтобы с ними познакомиться, я приглашаю вас посмотреть курс, отдельный курс на Microsoft Virtual Academy. Что приятно, что мы можем загружать готовые игры, которые кто-то создал, и при этом пытаться разобраться, как же они устроены. В комплекте с коду идет много игр, но вот, например, игра для пересечения дороги, когда у нас есть коду, и ему нужно пересечь дорогу, по которой ездят мотоциклы. Мы можем двигаться вперед, тормозить, останавливаться, поворачивать. Если мы касаемся мотоцикла, то мы проиграли. Итак, пробуем еще раз пройти. Мне почти никогда не удается ее пройти. Это очень сложно. Но вы можете попробовать. Но интереснее не проходить игру, а посмотреть, как она устроена. Можем взять любой персонаж, например, коду, посмотреть, как устроена его программа. Она состоит здесь из нескольких страничек. Про то, что это такое, опять же, сейчас я вам рассказывать не буду. Вы сможете при желании узнать это в подробном уроке о коду. Я надеюсь, этот короткий ролик, он достаточно заинтересовал вас, чтобы вы попробовали сами и показали коду своим детям. Дальнейшим развитием коду является проект под названием Project Spark. Project Spark — это действительно мощная среда, которая позволяет создавать очень богатые миры на тех же принципах, что и коду. Но в нем все инструменты еще более развиты. Например, в нем можно сразу закрашивать землю лесом, в котором будут жить какие-то базовые животные, в котором будут создаваться растения. Это так называемый биом. И Project Spark позволяет начать не с пустого листа, а начать с какого-то уже построенного мира и в дальнейшем населять его персонажами и изменять их поведение. Но при этом Project Spark, в нем программирование запрятано дальше. Многие объекты, они уже заранее запрограммированы более сложными программами. Поэтому для того, чтобы начать знакомиться с программированием, этот инструмент подходит, может быть, чуть меньше. Но при этом он и хорошо подходит для того, чтобы увлечь детей красочным, ярким миром и конструированием. В Project Spark очень легко поделиться игрой, которую вы создали. И, кроме того, Project Spark — это действительно красиво. Project Spark работает на компьютерах под управлением Windows 8, это полноэкранное приложение, а также на приставке Xbox One. Я вам его сейчас покажу, чтобы вы могли получить удовольствие и потом показать это своим детям. Project Spark — это достаточно серьезное приложение для Windows 8, которое требует мощного компьютера. Оно работает на Windows 8, либо на приставке Xbox. И представляет собой очень продвинутый конструктор миров с даже какой-то монетизацией. Можно покупать какие-то дополнительные объекты, чтобы строить более интересные миры. Но базовая функциональность, она доступна бесплатно. Давайте попробуем создать новый мир. Проще всего создать мир с помощью специального конструктора. Хотя можно начать из пустого мира и пройти какой-то небольшой тьюториал, который содержится прямо в Project Spark. Итак, выбираем создание мира. И дальше мы можем почувствовать себя таким творцом, которому предлагают на выбор разные опции. Например, мы можем создать равнину, холмы или реки. А можем сказать «тасовать», и нам предложат другие варианты. Например, каньоны, горы или равнина. Вот каньоны, например, выглядят достаточно красиво. Мы можем регулировать здесь уровень воды для того, чтобы либо все каньоны были заполнены водой, либо чтобы она была небольшого уровня по колено, и герои могли по ней ходить по нашему усмотрению. Ну вот я оставлю чуть-чуть воды и скажу «Окей, это меня устраивает». Теперь, какой мы хотим, каким мы хотим видеть этот мир? Можем оставить его пустым и в дальнейшем сами наполнить какими-то растительностями или объектами. Можем выбрать пустыню. В пустыне растут какие-то небольшие растения, вот, но в целом растений немного. Мне на самом деле хотелось бы выбрать лес, поэтому я выберу снова тасовать. И ура, мне предложили сделать это лесом. Лес выглядит достаточно красиво. Опять же, уровень воды у меня здесь уже задан. Меня все вполне устраивает. Это может быть утро, день, ночь. На самом деле, из предложенных вариантов утро вполне хорошо смотрится. И после этого мир автоматически создается. Здесь, естественно, используются генераторы случайных чисел, чтобы ни один мир не был похож на другой. Мир представляет собой некий такой остров. Теперь мы населяем его героями. Это может быть зомби, или крестьянин, или голем, но при этом вот эти вот два объекта отмечены золотым слиточком, что означает, что это платные объекты, за которые из нас будут вычтены какие-то очки. Поэтому создадим крестьянина. При этом мы можем выбрать какие-то атрибуты его одежды. Например, мы можем сделать так, чтобы у него был шлем. Не очень, правда, красиво это выглядит. Можем дать ему какие-то доспехи, оружие, щит. Все что угодно. Но я не буду подробно сейчас на этом останавливаться. Перейдем к дальнейшему конструированию игры. Помещаю его в наш мир. Мне предлагают выбрать то место, где он будет находиться. И тип игры. Это может быть игра 2D или какая-то еще. На самом деле мне ни один вариант не нравится. Пускай это будет приключение от третьего лица. Нажимаем ОК, и наш мир создается. Игра готова. Мы можем сразу в нее играть. Вот таким вот образом выглядит игра. Мы можем перемещаться по миру. Мир красивый. Вот она вода, которую мы оставили. Как вы видите, очень быстро можно достичь красивого результата. То, что с коду заняло бы намного больше времени. Поэтому детям такой инструмент нравится значительно больше. Однако программирование здесь пока что незаметно, оно достаточно далеко спрятано. Мы можем выбрать редактирование мира и выберем свойства объект. Нажмем на нашего героя и вот сюда вот на мозг. Мозг — это и есть программа героя. И программа для героя, она уже создана. Это некая программа по умолчанию, которая определяется типом игры. В нашем случае, раз мы выбрали игру от третьего лица, то программа выглядит определенным образом. Мы можем заменить этот мозг, сказать «хотим взять мозг из библиотеки». И здесь, например, взять игру «Шутер от первого лица». Например, так. Правила слегка изменятся. И теперь, когда мы запустим нашу игру, она уже будет выглядеть совсем по-другому. Хотя мир остался тем же, наш герой остался тем же, вот, но просто мы смотрим на него уже не со стороны, а от первого лица. Таким образом, все объекты, которые мы добавляем сюда, они имеют некоторую встроенную, готовую программу. Например, мы можем поместить сюда какой-то еще объект, скажем, вот такого вот злобного тролля. Пускай он будет находиться не так далеко от нашего героя. И у него есть свое какое-то поведение. Теперь, когда мы запустим нашу игру, мы увидим его где-то недалеко от нас. Вот он уже на нас напал. И нам придется с ним сражаться, чтобы нас быстро не убили. Потому что в процессе поединка, конечно, он сможет легко нас победить. Кроме того, из интересных особенностей Project Spark есть очень мощные инструменты редактирования. Например, мы можем не просто использовать какое-то там покрытие, а мы можем создавать сразу биомы. То есть, например, мы можем сказать, хотим проложить реку. И таким вот образом взять и сквозь наш мир проложить впадину, в которой будет действительно течь вода. Течь она будет на уровне моря, все как полагается, нормальной реке. Вот. И теперь, запустив нашего героя, мы сможем по воде, ну, наверное, не в эту сторону, правда, а в другую, убежать, уплыть от атакующего нас существа. Как вы видите, мы можем плавать в воде, все выглядит очень реалистичным. И еще немножко, мне кажется, я уплыву в море и смогу посмотреть на свой созданный остров со стороны. Это особенно красиво делать, правда, на закате, но и сейчас, мне кажется, выглядит все достаточно симпатично. Вот такой вот инструмент, который позволяет, конечно же, у детей поднять уровень креативности, потому что, увидев, что так просто можно создавать искусственные миры, им сразу хочется заниматься этим снова и снова. Поэтому обязательно покажите своему ребенку Project Spark, особенно если ваш компьютер позволит его успешно запустить. Так, что же важно помнить про Кодо и Project Spark? Эти инструменты не дают классического понятия алгоритма. То есть они в строгом смысле этого слова не учат нас классическому программированию. Поэтому основное назначение Кодо и Project Spark — это показать основную идею программирования, когда мы можем менять мир, когда мы, задавая правила, можем менять поведение объектов в виртуальной среде. И через такую мотивацию творческую приобщить детей к использованию компьютера для творчества. Обычно дети от 6 до 14 лет с большой радостью вовлекаются в использование Кодо. Достаточно лишь показать им создание какой-то простейшей игры. Я надеюсь, что вы, посмотрев этот урок, сможете сами это сделать, либо направить их на какой-то видеоролик в интернете. Вот пример работы с детьми в детском лагере «Юниор», которые с радостью пропускали обед ради того, чтобы попрограммировать в этой среде. В Кодо Game Lab используется концепция программирования конечного автомата, по сути дела, когда мы задаем некоторую машину состояний и реакцию объекта на события. При этом там есть другие, в принципе, плодотворные концепции программирования. Это концепция наследования, то есть родительские объекты и шаблоны, по которым можно порождать другие объекты. Есть переходы между состояниями, то есть некое подобие машины Тьюринга. Есть логика, когда мы можем комбинировать правила по принципу или-или. И продукционное описание поведения. Все эти концепции есть, вот, но вряд ли как бы ребенок способен это все оценить. Самое главное — это все-таки творческое начало. Можно использовать Кодо по-разному. Например, помимо просто создания простых игр, можно попросить ребенка визуализировать что-то, что он прочитал в книжке. То есть взять, например, и построить мир, описанный кем-то. То же самое, кстати, можно делать и в Minecraft. Можно таким образом определять понятие площади. Например, посмотреть, сколько квадратов потребуется для того, чтобы закрасить определенный объем земли. Можно говорить на экологические темы. Дело в том, что когда в Кодо порождается много объектов, компьютер начинает тормозить и показывать, что он находится в нездоровом состоянии. То есть можно говорить про ограниченность ресурсов естественной среды и про баланс сил. В примере, который я показывал, мы видели, что экосистема из дерева, мотоцикла и пушки, она, если ее не трогать, живет хорошо, но стоит нарушить баланс, кто-то погибает, и после этого мир уже никогда не будет устойчивым и равновесным. Можно создавать простые мелодии, можно, наконец, разыгрывать между персонажами какие-то сценки, создавая такой как бы Кодо-театр, когда объекты между собой общаются, что-то происходит, они куда-то ходят, потом это можно снять на видео, поделиться этим спектаклем в интернете с друзьями и, в общем-то, сделать новый вид такого театрального искусства. Это Кодо-театр. От этого просто перейти к программированию, хотя нету очень логичного пути. Вот, тем не менее, можно перейти к каким-то инструментам типа Scratch. Scratch позволяет алгоритмы разрабатывать вот таким вот образом из пазлов. И потом уже от пазлов можно перейти к языку программирования. Если же у вас достаточно развиты у ребенка компоненты знаковой системы, можно, в принципе, сразу пытаться перейти к языку программирования. минуя этот этап. Но чем интересен Scratch? В нем совмещены элементы графического дизайна с программированием. То есть многие дети, которым еще сложно программировать, получают удовольствие просто от того, что они помещают какие-то объекты на сцену, то есть какие-то картинки, персонажей, героев. А затем программирование позволяет их оживить, заставить их разговаривать или двигаться. Эта же особенность есть, кстати, в отечественном инструменте под названием «Логомиры». Вот, но просто... Сам инструмент, он несколько менее захватывающий, и возможность программирования графическая, которая есть в Scratch, она действительно оказывается очень удобной. Что же мы предлагаем, основываясь на инструментах, которые есть у Microsoft? Мы предлагаем дальше, после кода, переходить, например, либо к реальным инструментам, к реальному языку программирования C-Sharp, либо пытаться связать что-то с реальным миром через какие-то электронные компоненты, либо использовать магию технологии Kinect. Об этом поговорим поподробнее. Говоря про C-Sharp, у нас есть специально разработанный курс на MVA, который называется «Увлекательное введение в программирование на C-Sharp». Здесь мы пытались, проанализировав все мотиваторы, которые мотивируют детей, выстроить курс таким образом, чтобы он был достаточно интересен, в то же время излагал концепции программирования на индустриальном, на промышленном языке C-Sharp. То есть мы взяли язык C-Sharp, добавили к нему черепашью графику, которая взята из Small Basic, добавили достаточно высокий динамичный темп изложения, то есть без излишнего академизма, без излишнего там заучивания и теоретической части. И, кроме того, конечным итогом, последний урок в этом курсе, это создание мобильного приложения для Windows Phone. То есть выход на конкретный результат, которым можно потом гордиться. Вот это курс из 9 уроков, который доступен на Microsoft Virtual Academy. И начинается курс с того, что мы рассказываем про то, что же вообще такое программирование, зачем нужны языки программирования. Вот, и переходим к простейшим командам работы с черепашкой, к функциям сразу, как возможности определять команды более высокого уровня. И дальше вводим циклы. И сделав циклы и изучив случайные, псевдослучайные числа, ребенок уже может рисовать фракталы типа присутствующего здесь треугольника Серпинского. Мы говорим чуть-чуть про консольные приложения, затем про рекурсию. Это позволяет рисовать вот такие вот бесконечно сложные фракталы снежинку Коха. Мы говорим про массивы, поскольку нам нужно, рисуя что-то, возвращаться к исходной точке. И здесь как раз помогают массивы. Чуть-чуть говорим про объектно-ориентированное программирование. Не очень много, но просто чтобы было понятно, что такое слово класс. И заканчиваем, как я уже сказал, мобильным приложением. Вот такой вот увлекательный, короткий, сжатый курс, который вы можете посмотреть сами, а можете сразу показать ребенку для того, чтобы увлечь его программированием. Я покажу один из примеров из этого курса. Я не буду подробно рассказывать вам про курс увлекательного программирования, покажу лишь одну из задач, которые дети будут решать в процессе этого курса. Как мы видим, здесь многое основано на рисовании. Есть объект черепашка, который может совершать определенные команды. Повернуться, поднять перо, опустить перо и что-то нарисовать. В данном случае мы хотим нарисовать достаточно красивый фрактал-снежинку, так называемую снежинку Коха. Если я запущу эту программу, то мы увидим результат рисования. Вот такая вот снежинка будет нарисована черепашкой. Как эта программа выглядит? На самом деле, это программа на усвоение понятия рекурсии. В данном случае параметр 3 означает, что мы рисуем снежинку с детализацией 3. Если мы изменим этот параметр на 0, то угадайте, что будет нарисовано. Будет нарисован обычный треугольник, потому что снежинка с детализацией 0 — это прямая линия. Почему так? Потому что функция draw в ней явно написано, если n равно 0, то просто переместить черепашку. Перемещение черепашки оставляет за ней след. Поэтому мы и получается обычный треугольник. Если же мы хотим делать снежинку с большей детализацией, мы изменяем уровень детализации. Например, с уровнем детализации 1 каждая сторона треугольника представляет собой линию с еще одним треугольником внутри него. И таким образом наша основная программа рисует вот эти вот три изогнутые линии. При этом очевидно, что каждый раз для рисования линии используется рекурсивный вызов той же самой процедуры. Таким образом, сделав уровень детализации 2, мы получаем Я для наглядности оставлю одну из сторон треугольника с уровнем детализации 1. Снежинка получится не очень красивая, но зато все будет понятно. Вот он, уровень детализации 1. Вот он, уровень детализации 2. Каждая из небольших линий треугольника заменяется снова на такую же линию с треугольничком. И это можно продолжать сколько угодно много. То есть, поскольку это программа, мы можем сделать уровень детализации 5 и получить очень-очень красивую мелкую снежинку, которая будет достаточно долго рисоваться черепашкой. Эта программа, помимо прочего, демонстрирует очень важное философское понятие, что программа может быть одной и той же длины, она может быть относительно простой, но при этом она может создавать объекты с произвольным уровнем сложности, потому что, изменяя уровень вложенности рекурсии, мы можем получать сколь угодно детализированные, сколь угодно сложные и красивые снежинки. Я боюсь, что мы не дождемся конца рисования с уровнем детализации 5, поэтому попробуем то же самое с уровнем детализации 4. И я думаю, что мы результат получим достаточно быстро. Вот такие программы можно научиться писать всего лишь за несколько уроков языка C-Sharp. Я надеюсь, что эти вот красивые фигуры, снежинки, фракталы, треугольник Серпинского, они будут вдохновлять детей на то, чтобы изучать язык дальше, потому что с помощью достаточно коротких программ они смогут создавать очень сложные объекты и фигуры. Ну и, как я уже говорил, финалом этого курса является мобильное приложение, что, конечно, для большинства детей является очень привлекательным результатом. Кроме того, в дополнение к этому курсу есть еще книжка под названием «C-Sharp для школьников». Это изданное учебное пособие, которое доступно в интернете в электронном виде по ссылке, которая указана здесь внизу. Это пособие, оно, конечно, не такое динамичное, как увлекательное введение в C-Sharp. Оно более подробно рассказывает про объекты, про переменные, про типы. Но если вдруг вам хочется чуть-чуть углубить свои познания или вам проще заниматься в таком вот формате, сидя с книгой, то этот курс вполне возможно, что вам подойдет. Кроме того, на Microsoft Virtual Academy есть более продвинутые курсы, как текстовые, так и видеокурсы, которые позволяют, уже зная основы C-Sharp, углублять свои знания в сторону создания веб-приложений или в сторону создания мобильных приложений, или для каких-то других целей, там, для мобильных устройств. Очень важно, чтобы в конце был выход на реальные проекты. Поэтому здесь проекты платформы Microsoft, Windows Phone и Windows 8, они очень хороши, потому что создать мобильное приложение на платформе Microsoft действительно сильно проще, чем на какой-либо другой мобильной платформе. Поэтому эта платформа очень хороша для обучения. У меня были случаи, когда школьники за 4 часа создавали вполне осмысленные приложения. Например, у них была идея сделать такую игру, когда берешь телефон, подбрасываешь его в воздух, телефон переворачивает, некоторое количество раз, и потом телефон считает, сколько раз он перевернулся, и потом показываешь другу. Вот у меня 4 раза перевернулся телефон, а у меня 5. Я победил. Вот такое вот достаточно простое, на первый взгляд, приложение, которое работает с акселерометром, умеет искать, соответственно, вот максимум прохождения вектора силы тяжести для того, чтобы считать количество поворотов, школьники за 4 часа вполне смогли запрограммировать. Ну и другие примеры, там школьники 6-7 классов делали пятнашки за одно мероприятие, там, грубо говоря, там 5-6-часовое. Другой пример хороший таких увлекающих технологий — это Kinect. Kinect — это устройство, которое изначально предназначалось для игр, для Xbox. Но, по сути дела, это устройство, которое возвращает программисту координаты основных точек на теле человека, который стоит перед Kinect. То есть вы просто так, подключив Kinect и подключив библиотеку, получаете 20 основных точек на теле в виде их трехмерных координат. Именно трехмерных, потому что в Kinect присутствует трехмерная камера, которая позволяет эти все координаты и точки увидеть. И очень, конечно, умное программное обеспечение. Таким образом, с помощью Kinect можно создавать различные тренажеры. Например, на моем опыте студенты первого курса Новосибирского университета сделали за 4 часа игру, когда двое людей участвуют в таком спарринге шуточном перед Kinect, и Kinect определяет определенные удары, там, да, головой в голову, рукой в голову, и присуждает очки за это, издавая при этом соответствующие звуки. Вот такая вот, казалось бы, простая очень в реализации игра. С помощью Kinect она способна вдохновить. детей на то, чтобы они начинали делать что-то дальше и дальше. В детском компьютерном лагере, например, с помощью Kinect мы с несколькими старшими школьниками уже создавали спектакли. То есть это был Kinect-театр, в котором поверх персонажей накладывались какие-то графические изображения. Персонажи могли подменяться скелетиками различными. И при этом, то есть люди, играя реально перед Kinect'ом, создавали на виртуальном экране какую-то более богатую картину спектакля. Вот такого рода проекты можно делать с Kinect'ом. Подробнее для того, чтобы познакомиться с тем, как программировать Kinect, как программировать Windows Phone, я отсылаю вас к курсу «Современный C-Sharp». Это курс обзорный, он содержит в себе подробные ссылки на то, что можно создавать с помощью C-Sharp. Это игры, это как программировать Kinect, как программировать роботов. В этом курсе даны ссылки на все эти основные технологии. При этом курс, конечно, не детский. Скорее, если вам самим захочется двигать куда-то вашего ребенка дальше, то вы можете курс этот посмотреть и начать в соответствующих технологиях разбираться. По опыту в детском компьютерном лагере, что делали дети вот примерно такого школьного возраста, мобильное приложение, в данном случае это приложение «Виселица», которое помогает отгадать слово из букв. Мобильное приложение с Kinect'ом, когда нужно взять рукой такой виртуальный шарик и положить его в такую вот дырочку, в лузу. Это все делали дети. Есть альтернативные пути изучения, не обязательно привязываться к C-Sharp. Например, другой популярный язык — это JavaScript. JavaScript несколько менее удобен в обучении, потому что это язык бестиповый. Он не делает проверку типов, и из-за этого вроде бы начать на нем, как бы, с одной стороны, проще, не нужно понимать, что такое тип. А с другой стороны, в инструментах нет автодополнения, многие ошибки не обнаруживаются. Поэтому реально, на мой взгляд, JavaScript должен идти несколько тяжелее, потому что он менее, скажем так, дружелюбен к программисту. Но, тем не менее, JavaScript позволяет легко выйти на мобильные приложения на разных платформах. А это, конечно, для детей очень важно, чтобы они могли создать приложение не только на платформе Windows, но еще и на платформе iOS и Android, которые есть у большинства одноклассников. Подробнее про JavaScript вы можете посмотреть, опять же, в курсе «Современный JavaScript», в котором дается обзор всего того, что можно легко на JavaScript современном создавать. Второе направление — это язык Basic. Язык Basic, его основной недостаток в том, что это в некотором смысле не очень живой язык. На нем программируют реально не очень много. Но при этом Basic, по историческим соображениям, он так или иначе присутствует в школьной программе подготовки к ЕГЭ. Поэтому, зная Basic, школьник получает некоторые дополнительные преимущества на экзамене. Для Basic есть хорошая мотивирующая небольшая среда под названием Small Basic. Это среда, собственно, откуда для увлекательного C-Sharp была взята черепашья графика. Там есть еще много интересных особенностей, но основное — это способность очень быстро взять свою программу и опубликовать ее в интернете, получив сразу единую ссылку, которую можно поделиться с друзьями. Это очень мотивирует с точки зрения социальной составляющей. Третья возможность — это использование, это программирование игр. Есть замечательная среда Unity, которая позволяет создавать кроссплатформенные игры в некой визуальной среде, программируя свойства объектов на C-Sharp. Достоинство состоит в том, что игры создавать нравится всем. Игры создаются сразу под все платформы, их можно размещать в интернете, из них можно делать мобильные приложения, настольные приложения. Недостаток состоит в том, что программирование объектов в Unity требует достаточно серьезного знания C-Sharp. Там приходится понимать наследование, свойства публичные и так далее. Но, тем не менее, существуют некие готовые скрипты, которые можно брать и использовать в своих проектах. Таким образом, вполне реально начать создавать двухмерные или трехмерные игры. И подробнее об этом вы можете посмотреть отдельный курс на Microsoft Virtual Academy, ссылка на который здесь приведена. Он как раз посвящен созданию первой двухмерной игры на Unity, которая сможет вдохновить вас или ваших детей на то, чтобы действительно сделать какие-то свои игровые приложения. Несколько слов еще про Small Basic. Почему Small Basic, возможно, имеет смысл посмотреть? Я никоим образом не хочу агитировать за Small Basic, но его положительные стороны. Это то, что, научившись писать программы на Small Basic, вы можете легко переводить их в уже более профессиональный инструмент Visual Studio. Small Basic имеет очень простой интерфейс, в нем как бы невозможно запутаться. Но уже поняв конструкцию языка, можно переходить к более сложному и более профессиональному инструменту. И, конечно, самое главное, это то, о чем я уже говорил, возможность быстро поделиться сделанным. Давайте я покажу, как это происходит. Small Basic, на самом деле, основное, что в нем есть, это та же самая черепашка, которую мы видели в увлекательных уроках C#. Поскольку черепашка заимствована именно отсюда. И все те же самые красивые рисунки, которые мы видели в C#, мы можем здесь тоже точно так же рисовать. Однако, что еще здесь приятного, это возможность легко поделиться своим результатом. Ну, например, у меня есть программа, которую я могу запустить, и она будет рисовать некоторый такой вот очень простенький цветочек. Если я хочу поделиться этой программой с другом, я могу сказать «опубликовать ее в интернете». И буквально сразу я получаю ссылку, я получаю код программы и ссылку, по которой я могу перейти и увидеть прямо в браузере выполняющуюся программу, код программы на Small Basic, а также текст, который нужно использовать для того, чтобы эту выполняющуюся программу вставить к себе в блок. Таким образом, можно очень легко программы распространять и делиться ими друг с другом. Кроме того, отсюда есть команда преобразования проекта в Visual Studio. То есть мы можем взять, выбрать папку, куда поместить преобразованный файл, и Small Basic сгенерирует нам проект, который затем можно будет открыть в Visual Studio в полноценный и продолжать с ним как-то работать. Это позволяет в дальнейшем не впустую потратить те силы, которые были использованы для изучения Basic, а иметь какую-то преемственность. Кроме того, сам по себе редактор, как вы видите, он достаточно дружелюбный. Когда мы добираем команду, нам выводятся подсказки, причем подсказки подробно рассказывают о том, что это такое, что может делать черепашка, что может делать, например, объекты типа text window, объекты типа text, объект типа shape, который позволяет оперировать фигурами в графическом окне и так далее. Обратите внимание, здесь есть методы, которые, например, работают с сетью. Это не низкоуровневая работа с сетью, а команда типа «загрузить файл» или «получить содержимое веб-страницы». Таким образом, мы можем достаточно легко программировать весьма сложные взаимодействия. В частности, есть замечательные объекты для того, чтобы работать с социальной сетью Flickr. Мы можем взять и получить, например, случайную фотографию, чтобы с ней потом что-то сделать. Мы можем, например, взять объект desktop и вызвать у него метод setWallpaper для того, чтобы поместить на desktop фотографию. Эти объекты все они не являются исчерпывающими, но они покрывают достаточно широкий класс задач, которые может захотеться делать ребенку. И что еще приятно, по Small Basic есть некоторое количество русскоязычной литературы. Например, вот такая вот книжка Small Basic для начинающих или программирование Small Basic для школьников. Поэтому, найдя эти книжки, вы можете обеспечить некоторую дополнительную такую дидактическую поддержку процессу изучения Small Basic. Другой совершенно подход — это использование электроники для обучения азам программирования. Сейчас электроника совсем не та, что была много лет назад. Сейчас для того, чтобы создать какой-то электронный прибор, достаточно приобрести некоторый набор компонентов. Ну, например, самое главное — это вот такой микроконтроллер, например, Arduino или какой-то другой, к которому можно подключать различные электронные датчики устройства. Но, в частности, для программирования очень плодотворным оказывается вот такой вот изображенный здесь внизу датчик — это светодиодная лента. И подключив с помощью 3-4 проводков такую ленту к контроллеру Arduino, вы сможете, программируя Arduino, включать и выключать отдельно все светодиоды на этой ленте. Причем еще к тому же менять их цвет, потому что каждый светодиод состоит из трех элементов. Таким образом, очень легко будет показать конструкцию обычного цикла, потому что зажечь всю ленту — это значит пройти циклом по всей ленте. Сделать какой-то мигающий узор — это значит, опять же, запрограммировать некоторый цикл обхода всех этих светодиодов. И таким образом, через такую мигающую ленту можно познакомить ребенка с понятием цикла. Дальше — вложенные циклы. Вложенные циклы очень хорошо показывать вот на таком замечательном устройстве. Это светодиодная матрица. 8×8 светодиодов. Из них программно командой можно произвольно зажигать или гасить любой из них. Простейшая задача, типа заполнить это все наполовину, сделать заполнение по диагонали и так далее. Это все хорошее упражнение на понимание вложенных циклов. Кроме того, с помощью такого устройства можно делать разные интересные уже приборы. Например, часы. Проект, которым я занимался со своей дочерью, это изготовление часов вот с помощью как раз такого индикатора. И проблема была в том, чтобы заставить на экране 8 на 8 точек отобразить 4 цифры времени. И мы придумали много способов такого отображения. Вика, моя дочь, она рисовала на тетрадном листе сначала, как могут выглядеть цифры из квадратиков, и потом я помогал ей в большей степени запрограммировать это в компьютер. Если дополнить это потом тем, что к этим часам мы распечатали корпус, смоделировав его в графическом редакторе на 3D-принтере, и сами изготовили такое вот законченное промышленное устройство, то это говорит о развитии современных технологий. Вы можете руками создать устройство, которого никогда не было раньше. Это, конечно, очень сильный мотиватор, очень сильная путевка в жизнь для развития вашим детям. Разработка под Arduino можно вести на Visual Studio. В Arduino есть свой инструмент под названием Arduino Development Environment. С сайта arduino.cc можно ее скачать. Но свой инструмент, он не так удобен, как Visual Studio, потому что отсутствует автодополнение, отсутствует хорошая интеграция с средами типа GitHub. Поэтому Visual Studio дает, конечно, намного больше возможностей. И скачав плагин к Visual Studio под названием Visual Micro, вы можете программировать Arduino прямо из Visual Studio. При этом вам все равно придется установить родную среду разработки, потому что Visual Micro ей пользуется. Но сама среда написания программы у вас будет знакомая, красивая и удобная. И, соответственно, подытожив, стратегия обучения простейшая. Подключив к Arduino светодиод, вы можете изучать простейшие команды, зажечь, погасить команды, помигать светодиодом и так далее. Подключив ленту светодиодную, изучаем циклы, подключив квадратную матрицу, вложенные циклы, а дальше, подключив какие-то реальные датчики, температуры, давления, вы можете уже делать на Arduino действительно реальные проекты. Например, зажигать лампу, когда в комнате стемнеет и так далее. Другим часто используемым введением в программирование является робототехника. Но всем, наверное, известен набор Lego Mindstorm, с помощью которого можно собрать и запрограммировать робота. Чем такой подход интересен? Детей небольшого возраста, которым программирование пока сложновато, можно занять тем, что они будут собирать робота из кубиков. Это для них очень понятное и любимое занятие. Затем, когда робот собран, возникает вопрос, а как бы его оживить? И тут-то подключается интерес к программированию. И в таких инструментах программирование начинается с конструирования блоков, похожих на лего-блоки. Есть свой язык программирования, основанный на LabVIEW, который позволяет это делать. Затем, когда ребенок перерастает такой простой язык, можно уже идти дальше и пытаться программировать этих роботов на каких-то промышленных языках, типа C-Sharp или других. Отдельного внимания заслуживает еще один подход, который обычно не применяется, но который очень интересен. Это обучение детей функциональному программированию. Дело в том, что функциональное программирование — это вид программирования, который ближе к математике, чем традиционное императивное. Поэтому если ребенка в школе начали учить математике, решению уравнений, каким-то таким задачам, то от них, от математики, можно проще перейти к программированию, сказав, а давай попробуем это математическое понятие воплотить в компьютере, посмотреть, что получится. И функциональное программирование сейчас начинает использоваться все больше. И так вышло, что наша система образования, она сначала пытается научить традиционному императивному программированию, а потом уже переучить назад на функциональный стиль мышления. В то время как функциональный стиль мышления, он является более логичным. Поэтому можно попытаться начать с функционального программирования. Вы можете посмотреть курс под названием «Увлекательное программирование на языке F-Sharp», ссылка на которую здесь приведена, и в дальнейшем попытаться какие-то идеи оттуда использовать в обучении программированию ребенка. В частности, плодотворные идеи, как я уже сказал, это либо оттолкнуться от математических понятий, сказать, а давай попробуем решить квадратное уравнение. И окажется, что программа для решения квадратного уравнения, которая здесь приведена, очень похожа на формулы, которые ребенок пишет в тетради. А другой подход состоит в том, что мы начинаем писать функции, которые обрабатывают не числа, а, например, картинки. И оказывается, что чтобы построить вот такую вот рожицу, можно думать о том, как строить ее путем последовательного рисования кругов, а можно думать функционально, как эту фигуру составить из более простых фигурок. В данном случае мы здесь говорим, что мы создаем различные окружности, комбинируем их вместе, пока не получится нужный нам объект. Такой подход, он использовался одним моим коллегой из Великобритании, Томашем Петричиком, для как раз обучения детей функциональному подходу. Я сейчас покажу несколько примеров того, как это выглядит. Так, я не буду показывать вам, как с помощью F-Sharp можно решать квадратные уравнения, но покажу, как можно учить детей комбинировать геометрические фигуры. Для этого мы используем специальную библиотеку, которая собирает в себе всю сложность и все основные объекты, позволяющие осуществлять как раз-таки комбинации. А дальше у нас, нам становятся доступны простые конструкторы фигур. Например, fun.circle конструирует окружность. И когда мы выполняем соответствующий кусочек кода, выделяя его, нажимая Alt-Enter, мы получаем в качестве результата вот такой вот рисунок, окружность. Дальше, если мы хотим сделать что-то более сложное, мы говорим, предположим, мы хотим взять такую же окружность и объединить ее, операция доллар — это объединение, с еще одной окружностью, радиусом 100, поменьше, которую мы сдвинем на 150 точек вверх. Fun.move — это операция, которую мы применяем к окружности, изменяем ее координаты. Таким образом, мы получаем вот такую вот восьмеркообразную фигуру. Можно делать и более сложные комбинации. Например, мы можем изменять цвета заливки окружности, их взаимное расположение. И таким образом, такой вот небольшой текст позволяет нам получить такую красивенькую улыбочку. Сделать ее путем передвижения простейших объектов — это вполне себе интересная задача. Ну и много таких примеров можно придумать, которые будут для ребенка хорошей, интересной загадкой. При этом сами по себе команды, они в данном случае написаны на английском языке, но ничто не мешает нам определять функции с использованием русских букв. Тогда, собственно, барьер к пониманию, он может быть еще больше снижен. Я не говорю, что вам нужно сразу начать учить вашего ребенка функциональному программированию, но как подход к мышлению, как демонстрация различных подходов, это, безусловно, будет интересно. И вы можете, если вам интересно провести такой эксперимент, попробовать, и за всевозможные отзывы и опыт я буду признателен, мне будет приятно его обсудить. Итак, что мне хочется сказать в заключение. Я надеюсь, что из этого видео вы увидели, что технологии Microsoft, они достаточно развиты, чтобы позволить детям от 6, от 8 лет и вплоть до 17 лет делать какие-то свои самостоятельные, достаточно сложные проекты. При этом испытывая на себе ту радость, которая дарит творчество, не имеющее границ. И в качестве заключения, конечно, воспитать ребенка и сохранить в нем креативность – это очень творческий и сложный процесс. И задача родителя здесь – это видеть какие-то ростки интереса, пытаться их выращивать, вдохновлять, возбуждать этот интерес, показывая нужные инструменты. И чем больше инструментов вы будете знать, тем больше вы сможете увлечь ребенка и направить его интерес в нужное русло. Я надеюсь, что этот курс, он позволил вам посмотреть на сразу много инструментов различных, из которых вы выберете те, которыми вам захочется поделиться со своими детьми. И, конечно, не забывайте про то, что обязательно виртуальные инструменты должны дополняться общением в реальном мире, какими-то проектами в реальном мире, потому что это очень важно. Я буду рад, если у вас возникают какие-то отзывы или свои истории, успешные, неуспешные, если вы будете со мной делиться. Мой контакт указан здесь на слайде. Вот, я буду рад вашим отзывам. Удачи вам в этом непростом деле, воспитании детей. Я надеюсь, что они вырастут творческими и счастливыми людьми. Чего и вам желаю. Быть счастливыми. Всего доброго.